С тремя перерывами на отдых я дополз до обочины, потом добрался до высокого камня, на котором был намалёван номер моего дома, сел около него и прислонился спиной к обледеневшему бетону заграждения. Вынул наволочку и положил её на колени. Я сидел и ждал, чувствуя, что в голове у меня то и дело мутится. Наверное, поминутно то терял сознание, то снова приходил в себя. И как только мне казалось, что я соображаю более или менее чётко, я пытался привести мысли в порядок и оценить случившееся раньше в свете того, что произошло сейчас. Я отчаянно искал какие-нибудь другие средства спасения. Это оказалось невыносимо трудно. Невозможно было думать ни о чём другом, кроме моего теперешнего положения. С чувством притуплённой радости я осознал, что хотя бы колода козырей при мне. Я мог связаться с кем-нибудь из Амбра и попросить вытащить меня отсюда. Но с кем? Всё-таки я соображал достаточно ясно, чтобы понимать, что запросто могу вызвать того самого человека, который и напал на меня. Что лучше? Рискнуть таким образом? Или всё-таки попытать счастье здесь? Ну, а всё-таки... А может вызвать Рэндома или Джерарда? Мне показалось, что я слышу шум двигателя, тихий и отдалённый. Правда, этому сильно мешали звук моего пульса и вой ветра. Я повернул голову, сосредоточился. Точно, машина. Я приготовился размахивать наволочкой. А разум продолжал работать. Я понял, что так слаб, что при всём желании не смогу даже воспользоваться картами. Шум двигателя становился всё громче. Я поднял руку с наволочкой. Через несколько мгновений шоссе озарилось светом. Вскоре я заметил одолевший подъём автомобиль и тут же потерял его из виду. Дальше дорога шла на спуск. А потом автомобиль снова появился на дороге и стал приближаться. В лучах света передних фар метались и искрились снежинки. Машина была уже совсем близко от кювета, лучи слепили. Водитель не мог меня не заметить. Но он проехал мимо. Этот мужчина за рулем седана новейшей марки, а рядом с шофером на переднем сиденье сидела женщина. Женщина, правда, обернулась и посмотрела на меня, но мужчина даже не сбавил скорость. Через пару минут появился ещё один автомобиль, не такой шикарный, как первый. За рулём сидела женщина, кроме неё в машине никого не было. Проезжая мимо, она притормозила, но, видимо, мой внешний вид не привёл даму в восторг. Она газанула, и машина вскоре скрылась из виду. Я прислонился спиной к камню и отдышался. Принцу Амбра вряд ли стоит рассчитывать на людское братство и винить людей в чёрствости и равнодушии. По крайней мере, относиться к этому всерьёз было нельзя, а смеяться слишком больно. Сейчас, когда не осталось ни сил, ни способности сосредоточиться, ни возможности передвигаться, моя власть над тенями гроша ломаного не стоила. А славно было бы воспользоваться ею, думал я, и найти какое-нибудь тёплое местечко. Смогу ли я вползти по холму наверх к навозной куче? Забавно, но о том, чтобы вырыть камень и с его помощью изменить погоду, я не думал. Наверное, я и для этого был слишком слаб. А может быть, такая попытка могла прикончить меня? И может, всё-таки... Я помотал головой. Перед глазами всё плыло, хотелось спать. А спать было нельзя. Ещё машина? Вроде бы. Я попытался поднять над головой наволочку и уронил её. Наклонился за ней, голова моя легла на колени. Дейдра. Вот кого бы надо вызвать, любимую сестру. Если уж кого-то звать, то Дейдру. Нужно вынуть её карту и позвать её. Эх, если бы она не была мне сестрой... Нет, надо отдохнуть. Я, конечно, хитрец великий, но не идиот. Наверное, когда я передохну, мне станет стыдно. Если бы было хоть чуточку теплее, а вот так хорошо. Свернуться и... Машина? Хотелось распрямиться, поднять голову, но сил не было. И так заметят, решил я. Сквозь прикрытые веки я почувствовал свет фары и явственно различил шум двигателя. Он не приближался и не удалялся. Мотор урчал негромко и ровно. Я услышал окрик, потом скрип и хлопок, открылась и захлопнулась дверца. Пожалуй, я мог бы открыть глаза, но делать этого не хотелось. Я боялся, что, открыв глаза, опять увижу перед собой пустое темное шоссе, а звук мотора превратится в сумасшедшее биение сердца и завывание ветра. Лучше пусть все остается как есть, пусть мне это снится, пусть...
«Эй, что с тобой? Побили?»
Шаги. Все взаправду. Я открыл глаза, заставил себя разогнуться.
«Кори! Бог мой! Это ты?»
Я вымученно усмехнулся, вяло кивнул.
«Я бил. Как поживаешь?» «Что случилось?»
«Я ранен. Может быть, серьезно. Мне нужно к врачу.
Сам идти сможешь, если я поддержу? Или тебя на руки взять?»
«Попробуй идти». Билл помог мне подняться. Я привалился к нему, и мы пошли к его машине. Помню только первые несколько шагов. Когда везущая меня прекрасная колесница вместо того, чтобы мерно покачиваться, подпрыгнула на ухабе, я очнулся, попытался поднять руку и понял, что она закреплена и к ней подсоединена трубочка капельницы. Я решил, что буду жить. Пахло больницей. Я проверил свои внутренние часы. Учитывая, сколько времени прошло, в том, что я жив, есть и моя личная заслуга. Мне было тепло и хорошо, настолько, насколько возможно после пережитого. Я удовлетворенно закрыл глаза, вдавив голову в подушку, и опять заснул. Позже, когда я снова проснулся, мое самочувствие стало еще лучше. Появилась медсестра и сообщила, что доставили меня сюда 7 часов назад и что скоро придет доктор, чтобы поговорить со мной. Потом она подала мне стакан воды и сказала, что снег перестал идти. Наверное, ей до смерти хотелось узнать, что со мной стряслось. Я решил, что пора сочинить легенду, и чем проще, тем лучше. Значит, так. Я возвратился домой после долгого пребывания за границей. Проголосовал на дороге, добрался до дома, а там на меня напал не то бандит, не то грабитель, напуганный моим появлением. Я выполз из дома в поисках помощи. Все. Поведав эту нехитрую историю врачу, я поначалу не мог понять, поверил он мне или нет. Доктор оказался грузным мужчиной в летах с отечным морщинистым лицом. Звали его Бейли, Морис Бейли. Он спросил меня: «Вы рассмотрели того, кто напал на вас?» Я покачал головой. «Было темно».
«Он вас ограбил к тому же?»
«Не знаю».
«Бумажник у вас был при себе?»
Я решил, что на этот вопрос на всякий случай лучше ответить утвердительно. «Когда вас сюда доставили, бумажника при вас не было. Значит, все-таки ограбили».
«Наверное», — согласился я. «А меня вы совсем не помните?»
«Не сказал бы. А что, должен помнить?»
«Когда вас только привезли, мне показалось, что мы где-то виделись».
«А потом?» — поинтересовался я.
«Что за странная одежда на вас была? Что-то вроде формы?»
«Последний писк. Так теперь модно за границей». «Так вы говорите, я показался вам знакомым?»
«Да», — кивнул врач.
«А за границей-то где, если не секрет? Откуда вы приехали?»